в рубрике «Русское зарубежье» о Свято-Сергиевском богословском институте в Париже рассказывает профессор протоиерей Николай Азолин.
Я могу сказать, что действительно это правда, что невозможно мне представить свою жизнь без или вне института, хотя бы потому, что мне было 17 лет, когда я поступил. Это даже как-то неожиданно, что было, что меня вообще приняли, потому что я приехал все-таки очень молодой, и учебный год уже начался. Это в 59-м году, значит, в октябре. И я очень хорошо помню, меня привез священник русского скаутского лагеря, с которым я был знаком, потому что состоял в этой скаутской организации «Орюр» русских юных разведчиков, скаутов. В этих лагерях я бывал еще школьником. И тогда вот этот батюшка меня сюда привел, потому что мы с ним говорили о том, что вот я от него узнал, что есть этот институт, меня это очень заинтересовало. И вот там вот напротив, в этом домике административном, мне сказали, вот там есть секретариат, туда пойдите, узнайте, что и как. Я открыл дверь и наткнулся на очень уже пожилого человека с огромной длинной бородой, с метлой в руках. И я спросил, а где здесь секретариат? Он так на меня посмотрел достаточно внимательно и сказал, а что вы хотите? Я сказал, я хотел бы записаться в Богословский институт. Он, значит, мне указал. То есть он сам открыл дверь в секретариат, говорит, вот молодой человек к вам идет. И я слышу ответ секретаря, хорошо, владыка, конечно. Это был наш ректор, преосвященный Кассиан Безобразов, ученый мирового масштаба совершенно. Вы знаете, что сейчас печатает в России его перевод?
«Христос и первоколение».
Это, само собой, его докторскую сейчас издали, его курсы печатали в Киеве по Новому Завету. И он принадлежал к тому поколению, людей, которых теперь просто больше нету. Таких просто потому, что такое образование, как они получили, больше негде получать просто это, помимо их личных талантов и так далее, и так далее. Владыка Кассиан знал около 10 иностранных языков. Еще на моей памяти последние годы жизни выучил испанский. Просто так, ради спорта. Потому что ездил последние годы на каникулы куда-то в Испании, где он имел возможность плавать и купаться. И он очень полюбил Испанию. Это было все до, вот, ну, скажем, первая половина 60-х годов, конец 50-х.
Какие курсы он вам читал?
Он читал Новый Завет. Действительно, он был, я говорю, мировым специалистом. Главная его большая заслуга, научная заслуга, была в том, что он, освоив всю проблематику либеральной протестантской критики Нового Завета, и, зная ее на зубок, нашел ко всем их вопрошаниям православный ответ. Православный в смысле с точки зрения православно-церковного предания через большую крепостную П. Вот в этом его богословская заслуга. Он замечательные статьи писал о вдохновенности Священного Писания, евангелисты как историки. Его многие статьи сохранились только в этом журнале, который у нас издавался, «Православная или богословская мысль». Вот. Так что вот Владыка Кассиан, что я когда пришел, прямо наткнулся на ректора, не зная этого. Но это вам тоже показывает, как они жили. Что ректор стоял с метлой и подметал вот у входа в дом. Кстати сказать, на эту тему хочу рассказать еще другую похожую историю, когда будущий архиепископ Аляскинский Григорий Афонский, его дядя здесь был регентом Нардары после войны, попал в Владимирскую академию в Нью-Йорке. Он туда зашел, разглядел, где храм, пришел в храм, и там он видит человека не первой молодости, но и не очень старого, надо сказать, но все-таки, который на коленях моет пол, весь в воде и в этих, моет пол. Это оказался отец Александр Шмеман. Так что вот я это говорю о том, что, учитывая, какие это были великие люди, можно без комментариев. Конечно, скажем, материальное существование подводит такое непрерывное чудо. Это не главное, но это просто показывает, что Господь так устроил, что на самое необходимое всегда хватало. И даже можно сказать, что сейчас у нас такой непростой момент, переходной по разным причинам. Ну, в общем, есть достаточно много людей, которые даже среди, скажем, церковной администрации и так далее, которые считают, что хватит с этой эмигрантщиной, надо это все прекратить, сейчас надо перейти на нормальное существование, чтобы у профессоров были соответствующие жалования, чтобы они и так далее, чего никогда не было. Все те из нас, которые здесь преподавали, и я в том числе, всегда имели какую-то другую работу, в кавычках работу, чтобы, скажем, ну, кормить семью и так далее, и так далее. По-другому нельзя было, не говоря о том, что у женатых священников, матушки, конечно, работали. Так, Так что наше подворье в этом смысле такое, ну, живое доказательство заботы преподобного.
Если возможно, несколько слов из истории подворья, когда оно было основано и почему посвящено именно преподобному Сергию Радонежскому.
Очень просто, потому что когда митрополит Евлогий, значит, переехал из Берлина сюда в 24-м году, получив незадолго до этого назначение от святейшего Тихона быть митрополитом, экзархом, управляющим русскими православными приходами в Западной Европе. Он сразу понял, что это Таврийский посольский храм, хоть он очень, он не маленький, но он и не очень большой. И для массы тех эмигрантов, которые собирались в Париже, конечно, этот был слишком маленький храм. И митрополит Евлогий искал пока второй храм. А потом вообще еще на моем веку было время, когда в Париже, или, скажем, в Парижском округе было около 20 русских православных приходов. Да? Последние, которые остались, это вот Кламар, это Лекурб. Это вот предместье Парижа, вот, скажем, Вов, там тоже есть. Вот. Они и московские, и там зарубежные. И... Так что митрополит Евлогий, когда он переехал из Берлина в Париж, он понял, что нужно еще, во-первых, второй храм и приход. Но он считал, что нужен не только приход, но нужна и богословская школа. Это то время, когда в России как раз только что закрыли вот. Лаври и другие все богословские школы были закрыты. И так как митрополит Евлогий сам был воспитанником Московской духовной академии, он очень этим дорожил. И получилось так, что он стал искать. Нелегко было здесь после Первой мировой войны найти какие-то здания. Потом вообще никаких средств опять-таки не было. Но ему сказали, кто-то узнал, что в 19-м арондисмон, в 19-м районе Парижа, там продается какой-то участок с каким-то даже вроде как храмом.
Прокинем глаз во сны, святыни благословите Господа, силами Господни.
Святыни благословите Господа, силами.
Посмотрел, а здесь было все заросшее, запущено было просто. 10 лет подряд это был просто пустой, это необитаемый участок. В начале второй половины 19 века этот участок купил, это была голая горка, куда были насыпаны всякие ветви, то, что оставалось от устроения этого парка, Бичумо, рядом. Во времена Наполеона III. Это был первый парк в Париже, не французский сад. И в то время приехал в Париж из Германии некий молодой пастор Фридрих фон Бодельшвинг, лютеранин. Ему было своего рода откровение, что рабочий мир не надо оставить левым силам политическим. Есть и спаситель, и потому он сюда приехал как миссионер, можно сказать. А почему сюда? Потому что 19-й арондисмон, как и сейчас, но уже, кажется, в меньшей мере, был рабочим кварталом. И здесь жили люди очень бедные. Очень многие из них были иностранные рабочие. То, что теперь в Москве называют гастарбейтерами. Эти гастарбейтеры были здесь тогда немцы. И они здесь жили очень часто и очень бедствовали. И, ну, со всеми, так сказать, последствиями такого положения. И этот самый Бодельшвинг здесь основал миссию среди них. И через какое-то время понял, что надо ему как-то создать место. Он купил эту гору, der Deutsche Hügel. И он построил здесь этот храм, лютеранскую кирку. Ну и он очень успешно работал. Он потом через 15 лет, что ли, вернулся в Германию и там затеял дело, которое до сих пор существует, так называемая в лютеранской церкви очень известная, знаменитая внутренняя миссия. Борьба с дехристианизацией населения европейского. Ну, это было его первое дело здесь, в Париже. Все это процветало до 14-го года, когда всех выслали, и это стало пустым местом. Только деревья и трава, и все росло очень пышно. И вот это все увидел митрополит Евлогий в 24-м году и сказал, здесь укромно и уютно. Замечательно, что
торги были назначены на 18 июля. То есть,
память значит... преподобного.
О!
Блящего в храме Господне, во дворе дому Бога нашего.
Все ныне благословите Господа силами.
О Свято-Сергиевском богословском институте в Париже рассказывал профессор протоиерей Николай Азолин. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хора Свято-Сергиевского института в Париже под управлением Николая Михайловича Осоргина. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение беседы с отцом Николаем Азолиным.